Аристарх Ридер Николай Живцов. Настоящий американец. Книга первая. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. В раздражении я отшвырнул айфон. Тот, врезавшись в стену, сверкнул экраном и тут же погас. «Суки!» — процедил я. Достал из бара початую бутылку 40-летнего Маккаллана, плеснул виски в стакан и, ничем не разбавляя, выпил одним глотком. Горький вкус обволок слизистую, и я налил еще. Повод нажраться у меня был отменным. Эти суки, англосаксы, меня ограбили. Забрали все подчистую. Дурак, не верил, что это возможно. Но Великобритания все же ввела санкции в отношении российских граждан. Члены их банды, англосаксонские страны, США, Австралия и Канада, а также вассал англосаксов Евросоюз, поддержали санкционную политику Лондона и оперативно наложили аресты на все счета и имущество. Мой финансовый директор и корпоративные юристы ничего не успели сделать, а самая дорогая адвокатская контора в Цюрихе, конечно, конечно, господин Петров, у нас более чем столетний опыт, а нашими клиентами являются твари, оказалось бесполезно. О чем ее владелец мне сейчас с профессионально фальшивым сочувствием и сообщил. Суки. Звонок от охраны прозвучал, когда я приговаривал вторую бутылку. «Прискакали падальщики», — сплюнул я. До дома от въезда в поместье 2 минуты на машине, поэтому я плеснул себе еще и, только выпив новую порцию, вытащил грузное тело из мягкого кресла и, пошатываясь, направился к входной двери. Та была по местной моде стеклянной, отчего было видно, кто именно ко мне нагрянул. Судя по черной форме, как и доложила охрана, прибыли судебные приставы. «Мистер Фёдор Петров», гнусаво, по-английски, поинтересовался старший. Будто в их деле нет моей фотографии. Я смотрел стоящих на моем крыльце представителей американской власти. Исключительно латиносы и афроамериканцы. Во Флориде вообще белых сейчас меньше половины, а уж Майами давно превратился в филиал Гаваны в США. Вот только много что-то гостей. Сопровождение из внутриведомственной службы быстрого реагирования? Какая мне оказана честь. Я ухмыльнулся. «Мистер!» От моего оскала их главный напрягся, а его коллеги подобрались. «Прошу вас освободить этот дом. Он входит в перечень арестованного имущества». «Да пошел ты!» — сказал я ему по-русски и продемонстрировал международную фигу. Будь я трезв, я, конечно, такую дурость не совершил бы. Но к приходу приставов я основательно набрался, к тому же мне было больше нечего терять. Меня забрали абсолютно все, суки. Мой жест истрактовали как нападение на представителя власти, и тут же последовала расплата. Прилетевший мне в грудную клетку удар заставил меня отшатнуться. Сделав пару шагов назад, я начал заваливаться. Сознание стремительно мутнело, и последнее, что я почувствовал, это как приложился затылком о холодный мрамор. Очнулся я от того, что задыхаюсь. Рефлекторно схватился за шею и с удивлением освободил ее от удавки. Суки, эти нигеры совсем охерели. Ладно стрелять, но душить — это уже за гранью даже для США. Откашлившись и наполнив легкие так нужным им кислородом, я приподнялся с пола, на котором до этого валялся. Пол был другим. Это, бля, не испанский мрамор, который я сюда из Европы вез. Это какая-то палубная доска. Меня что, в камере закрыли? Размером комната, в которой я очнулся, ее и напоминала. Но вот наполнение было больше похоже на дешевый номер в отеле. Узкая кровать, окно с москитной сеткой, вентилятор на потолке, вернее, то, что от него осталось. «Бля, это что, веревка?» Я, наконец, рассмотрел, чем меня душили. Удавка оказалась веревкой с петлей на конце. Дебилы привязали ее к вентилятору, и он, понятное дело, не выдержал мой вес. Над правильно о них Задорнов говорил. «Тупые. Во мне так-то 150 килограмм. Это надо же было додуматься меня повесить. Вы получаете приз за самую нелепую попытку убийства. Но что это за мотель? И кто за него будет платить?» Надо бы разведать обстановку. И я, кряхтя, кое-как поднялся. Годы мои годы, уже не мальчик. 68 на прошлой неделе исполнилось. И такой подарок на день рождения. Я вновь выматерился. Суки. Направляясь к двери, я прошел мимо висящего на стене зеркала. Притормозил, подумав, что мне мерещится после асфиксии. Медленно развернулся и вгляделся в свое отражение. «Бля, кто это?» На меня смотрел высокий парень, лет слегка за 20. Спортивного телосложения, рост выше среднего, волосы, как и у меня, темно-русые, вот только стрижка старомодная. Глаза светлые, квадратная челюсть и прямой нос. Красавчик!
Ты кто?
Голос от охватившего меня волнения прозвучал глухо. Еще раз оглянулся. Провел ладонью помолодевшей руки по комоду под зеркалом, чтобы убедиться, что верно воспринимаю реальность. Вновь вернулся к отражению и принялся строить себя рожи. «Значит, попал», — уже совершенно спокойно резюмировал я, припомнив прочитанные книги про попаданцев в историческое прошлое. Осталось узнать, в кого и куда. Первое выяснилось быстрее. На прикроватной тумбе лежал исписанный лист бумаги, я схватил его и вчитался в текст. Беглым почерком английскими буквами была составлена предсмертная записка. Но у парня страховая отсудила наследство, деньги и имущество погибшего в дорожной аварии отца. И оставшись ни с чем, он дал слабину. Подпись гласила, что мое новое имя — Фрэнк Брайан Уилсон III. Что за бред? Зачем из-за этого вешаться? Что-то этот Фрэнк слаб в коленках. В его возрасте, когда только жизнь начинается, я бы и не подумал сводить счеты с жизнью, а стал бороться. Сколько тех, кто пытался меня поиметь, очень сильно об этом пожалели. Да их десятки. Так что раз уж я теперь Фрэнк, разберемся, что к чему. Ну, а сперва надо понять, куда я попал. Осмотр номера в мотеле дал результаты. В шкафу меня ждала двойная удача. Куртка из коричневой кожи, явно принадлежавшая Фрэнку, с бумажником внутри и недешевый дорожный чемодан. Первым делом я заглянул в бумажник. Да уж, не густо. Две жалкие двадцатки и 50 центов мелочи. Но, как это ни странно, деньги меня сейчас интересовали постольку-поскольку. Большую ценность представляли документы. Вот они. Карточка социального страхования и водительское удостоверение были вложены в бумажник. То есть я родился 2 февраля 1933 года. Нехило меня закинуло. Я плюхнулся на кровать, обдумывая информацию. Это что получается? Я где-то в середине 20 века? Надо срочно узнать точную дату. С этой мыслью я продолжил поиски. Далеко ходить не пришлось. Подсказка пряталась в нагрудном кармане куртки. Это была квитанция на аренду комнаты в мотеле Gold Dust Motel в Майами, Флорида, США. Согласно ей, я снял комнату на сутки 10 февраля 1954 года. Значит, я в Майами. И какая ирония, сейчас год моего рождения. Охрененная шутка Бога или дьявола. Вот тебе, Федя, второй шанс, кушай, не обляпайся. А то, что попал ты в тело молодого американского щегла, так от тебя привет из прошлой жизни. Не любил ты англосаксов? Вот теперь побудь одним из них. На прикроватном столике валялась открытая пачка Lucky Strike. Какую же гадость этот Фрэнк курит. Они еще и без фильтра. Ладно, сейчас не до капризов. Я закурил его, выпуская струю сизого дыма в потолок, продолжил изучение водительского удостоверения. 130 Highland Avenue, Middletown, Нью-Йорк. Это у нас, значит, почтовый адрес Фрэнка. Название города мне ничего не сказало. Понятно только, это где-то в штате Нью-Йорк. Что ж, поедем, посмотрим. Ну а пока, раз уж я в Майами, и мне всего 21, пойду-ка развеюсь. Взглянув на чемодан, я на миг задержался возле него, но, махнув рукой, решил отложить изучение его содержимого на потом. Сейчас меня манило совсем другое. Февральский вечер в Майами встретил меня духотой. Мотель, несмотря на свое громкое название, располагался далеко не на пляже, а в каком-то рабочем районе. На противоположной стороне улицы я увидел шиномонтаж. Рядом с ним что-то похожее на авторазборку, а еще дальше складские помещения. В 21 веке в таких дырах я, пожалуй, не был никогда. Зато моя молодость прошла на заводской окраине с ее полукриминальным колоритом. Так что не пропаду. А вот Фрэнку не повезло. Зацепив краем бедность, он не выдержал суровой действительности и покончил со всем разом. Выйдя на дорогу, я поднял руку, и буквально через 10 секунд рядом со мной затормозила яркая желто-зеленая машина. Очевидно, это были традиционные цвета для Майами, потому что в 21 веке такси были раскрашены точно так же. «Куда вам, мистер?» — спросил улыбающийся водитель. Очередной культурный шок. Он был белым. Не кубинцем или пуэрториканцем, как я ожидал, а самым обыкновенным белым. «В даунтаун. Хочу развеяться». «Как скажете», — продолжая сверкать зубами, кивнул водитель, и мы тронулись. «Сколько нам ехать?» «Смотря куда надо в центре, мистер». «На твой выбор. Я хочу выпить, может быть, послушать музыку». «Я вас понял, мистер. Отвезу в лучшее место ночного Майами. Отличная живая музыка, а не эти мерзкие автоматы. Хорошая выпивка и, самое главное, никаких цветных или черных. «Да, пожалуй, последнее будет актуально, учитывая, что 70 лет вперед меня именно они и ухлопали».